Евреям 5 глава. Сегодня будет последняя проповедь из серии вот «Встреча про отношения», которую я на протяжении какого-то времени здесь говорил. Вспомним, о чем мы говорили. Мы говорили об том, что разговор о любых человеческих отношениях или вообще об отношениях, он должен начинаться с нашего разговора о Троице, о том, каков наш Бог. И мы говорили, что вся природа отношений укоренена там. Если мы не понимаем, насколько нам, конечно, возможно понять, да, то, что нам открыто в Священном Писании, вот эту природу отношений любви, природу отношений, которая существует там, мы никогда не переживем подлинные человеческие отношения. Поэтому мы говорили о метафоре объятий, как она отображает саму суть, динамику любых здоровых отношений. Мы говорили с вами о разнице между заветом и договором, да? Договор, где я достигаю каких-то целей за счет другого или совместно с другим, и завет как форма посвящения себя отношениям навсегда, на всю жизнь. Да. Мы говорили с вами о понятии пол, биологический, да, и гендерный, когда мы воспитываемся и воспринимаем, что такое быть мужчиной и женщиной. Мы говорили о современных проблемах, связанных с полом, что они не отменяют замысел Божий, но учат нас быть сострадательными и учат нас понимать, что проблема искажения нашей человеческой природы, в том числе, касается и то, как мы себя ощущаем, да, вот свой пол, отношения эти. Но Библия очень категорична и ясно говорит нам о том, что такое здоровое отношение. И сегодня я бы наше вот общее название такое для этой проповеди, я бы ее назвал, да, «Взрослее вместе», да, «Встреча, взрослее вместе», что любые отношения – это всегда встреча, встреча двоих, если мы говорим об отношениях в семье или там в каком-то троих, или четверых, или пятерых, церковь, или друзья, или еще что-то, это все форма встречи, когда мы встречаемся и учимся видеть, слышать друг друга. И мы прочтем с вами из Евреям 5 глава. Эта глава начинается об Иисусе Христе, о том, что Он первосвященник, как Он прошел через все, что Он прошел. Там есть такие слова в 8 стихе: «Хотя он и был сыном, но через страдания научился послушанию». Потом с 11 стиха мы начнем читать, наш основной стих, а стихи будут с 11 стиха. «Об этом мы могли бы сказать много, но вам нелегко это объяснить, ведь до вас трудом доходит. Вам самим уже пора стать учителями, а вы снова нуждаетесь в том, чтобы кто-нибудь учил вас азбуке Божьего Слова. Вот кем вы стали, вам опять нужно молоко, а не твердая пища. Ведь всякий, кто питается молоком, не разбирается в том, что верно, а что нет, потому что он еще младенец. Твердая пища для зрелых людей, их ум, благодаря опыту, способен различать добро и зло». Здесь автор послания евреям, да, то есть раскрываем природу отношений Бога, Отца с Иисусом Христом, говорит два таких слова: послушание и страдание. И потом он упрекает тех людей, которым он несет эту весть, да, он говорит о том, что глубже, дальше мы с вами говорить не можем, потому что ваши отношения с Богом и друг с другом не находятся на том уровне, чтобы вы могли понять, о чем здесь идет речь. Знаете, вот эти вот упреки в незрелости, мы поговорим о том, а что такое незрелое состояние наше, что такое незрелое отношение, ну и как противоположность, а что такое зрелое отношение. Это будет распространяться на любые формы отношений в нашей жизни. Знаете, вот этих два слова, которые здесь, то есть он приводит в пример Христа, о чем мы уже говорили до этого, я не буду много на этом останавливаться, и он употребляет два таких слова, которые никак мы не любим, особенно когда это касается отношений: послушание и страдание. Он говорит, что Иисус достиг своей цели, и подлинные отношения с Отцом, подлинные отношения в Троице, вот эти отношения любви, выразились вот в этих двух словах: в страданиях Иисуса Христа и в Его послушании. Вот как бы нам бы тут избавь нас от таких этих слов. Ничего себе, вот отношения, близкие, страдания, да еще какое-то послушание. Мы думаем категориями какими? Комфорт. Мне плохо, мне больно. Я не хочу, чтобы мне было плохо и больно. Какое послушание? Послушание кому? Ну, своим желанием, своим. Вот это да, вот это в принципе. Но он им здесь говорит: если вот этих двух вещей вы не понимаете про Христа, то все остальное вам сложно будет объяснить. Глубже вы не сможете понять. И вот смотрите, какие здесь он вещи говорит. Он говорит, нет, три вещи я назову здесь. Первое, о чем он говорит, в чем их незрелость проявляется. Первое. Многое, но вам нелегко это объяснить, ведь до вас трудом доходит. В оригинале, в старый перевод лучше: вы стали не способны слушать. Или дословно можно перевести так: тугие вы стали на уши, сделались на уши. Первый признак нездоровых отношений, любых, с Богом, друг с другом, в семье, неспособность слушать. Они не способны стали слушать. То есть, другими словами, говори, не говори, их уши закрыты. Они готовы слышать только на определенном уровне, они готовы слышать только те вещи, которые делают их состояние комфортных, их устраивает там, где они находятся. Они не готовы слушать больше. Они не, это первый момент. Следующий, он говорит, по времени вам уже учителями надо было стать. Другими словами, что такое учительство? Учительство – это помощь другим людям. Да? Во-вторых, духовно незрелые люди, или как бы незрелые люди, они не способны помогать другим. В оригинале там так стоит – долг быть учителями из-за времени там и так далее, в котором вы уже находитесь. Долг быть учителями. То есть, другими словами, ваше путешествие за Христом должно было уже вас привести к тому, по идее, что вы должны стать благословением для других людей. Вы должны были уже быть способны помогать другим людям. Поэтому второй признак – это неспособность помогать другим. Вот по идее бы уже все пора бы, надо бы начать уже. Вот. А вы не способны. Не способны слушать, не способны помогать другим. И следующее он говорит, что вновь и вновь вас нужно учить основам. И он здесь использует образ младенца, да, молока, нетвердой пищи, снова и снова учить. То есть это отказ расти. Здесь рост – вопрос выбора их. Они не хотят расти. Ну, все мы бываем младенцами, и мы есть, как бы, да, вот в нашем физическом и так далее, и мы развиваемся как-то, это все нормально, есть время. В данном случае младенец обозначает примерно следующее. Когда тебе 30 лет, но ты ведешь себя как младенец, и ты выбираешь выбор и делаешь поведение, да, то есть болезни, например, человек обречен, так вот у меня есть знакомая, там, синдром Дауна, ей там 20 лет, она не может выучить таблицу умножения. Ну, просто по определению она будет младенцем всю жизнь. Здесь не о таком младенчестве говорит. Здесь речь не идет там, на сатану свалить, да вот они не способны, еще что-то. Это вопрос их выбора. Они не хотят, их устраивает, они ходят по кругу. Они вновь и вновь возвращаются к тем вещам, к основным, то есть другими словами, там какой-то фундамент, что-то там у них есть, но дом строить они не хотят. Да? И вот эти три вещи, собственно, а помним здесь, кто это автор, мы точно не знаем, послание евреям. Вот он говорит об этих трех вещах. Он говорит, вот эта незрелость, вот, собственно, три этих вещей. Неумение слушать, неспособность помогать другим и вот это хождение младенческое по кругу бесконечное, которое нас вполне устраивает. Почему? Потому что это форма снятия ответственности. Я ни за что не отвечаю. Пусть меня все время кормят, поят, меня учат. Как удобно жить в 30 лет, 40 лет, там, когда ты все время можешь свалить на других, что твоя жизнь не удалась, потому что кто-то там что-то не сделал для тебя. И вот эти три вещи давайте рассмотрим поподробнее. Первое, ну, естественно, вопрос практически в любых отношениях, ну, а что нам делать, или как бы практические моменты, вот как нам ответить на это? Первое, начнем с неспособности слушать. Вот наша неспособность, нежелание слушать, ну, элементарно, да, капитан очевидность нам скажет следующее, что надо учиться слушать. Понятно, что вот только так, больше никак. И первый вопрос, когда мы говорим, вот я хочу искренне расти в отношениях с Богом, я хочу, чтобы у меня в доме там все было хорошо в браке, или там с друзьями, или в церкви мы хотим, чтобы мы были зрелыми. Вот я прям искренне хочу и молюсь об этом. И дальше что? И я жду, пока не позвоню. Нет, а потом учусь слушать. На днях я прочитал фразу интересную, где-то мне попалась какой-то, кто-то из моих друзей, да, выставил ее. Не говори, что Бог молчит, когда твоя Библия закрыта. И она меня с ног сбила, прям эта фраза. Я о ней целый день думал. Не говори, что Бог молчит, когда твоя Библия закрыта. Да? Вот, например, отношения с Богом. Мы, вот, Бог мне не говорит. А как вот я слышу, что люди где-то там чего-то Бога слышат. Я хочу Бога слышать. Я хочу, какова же воля Божия, какова же воля Божия. И что дальше? А дальше мы идем, дай Бог, чтобы у нас хватило силы ума пойти к кому-то хоть попросить у кого-то, что они думают по этому поводу. Этого даже не хватает. Мы вроде как хотим слышать Бога. Но наша Библия закрыта. Слово, а здесь он говорит о слове правды, мы еще об этом поговорим. А что такое слово правды? А слово правды – это то слово, которое расставляет все по местам. Когда правду говорят, правда, она отрезвляет, обличает, вдохновляет. Да? Правда – это слово, которое показывает на реальность нашего внутреннего мира, на реальность вокруг, освобождает нас от чего? От сосредоточенности на себе, от лжи, от высокомерия, что мы понимаем, какова реальность. Вот мы живем и говорим, да я знаю, что такое жизнь. Вот жизнь, там это там, знаете, там особенно люди, когда начинают, вот жизнь – это лабиринт, это страдание, это тяжелое. Самое, что он страдал, самое максимум – это там его с работы уволили. Что ты знаешь о страданиях в своей жизни? Вот Иисус знал, и он знает что-то о послушании. Что ты знаешь о страданиях в своей жизни на самом деле? Понимаете, вот когда мы не хотим слушать слово правды, которое бы нас поставило и бы сказало, какова настоящая реальность, естественная реальность, как мы будем ориентироваться? Ну, на наши ощущения. Наше высокомерие говорит, что ну мы-то уж точно знаем, что такое жизнь. Да я-то уж точно знаю, что такое проблемы там в семье или где-то. Да вы не поймете, как я страдаю и еще что-то еще. Наше высокомерие все время нас оставляет одних. И наше слово неправды, лжи, но это голос сатаны, конечно, говорит нам. Мы уверены, что наше слово о жизни, наше представление о жизни, но оно, естественно, самое правильное, оно, естественно, самое, что ни на есть верное. И что вы мне тут объясняете? А потом мы говорим, Господь, ты измени эту реальность. Он говорит, я ее давно уже изменил, ты не хочешь слышать слово правды. Ты не хочешь реальность увидеть моими глазами, а для этого открой слово. Ты говоришь, я не говорю, но твоя Библия закрыта, она лежит, годами лежит. И ты, дай Бог, там пыль с нее сотрешь, там, и дай Бог, хоть по плану чтения пару штук каких-то вещей прочтешь. И мы уже за это готовы поставить себе памятник. А потом мы будем, конечно, естественно, жаловаться сами на себя. Там, ну, на себя мы, конечно, не жалуемся, на Бога, на других. Жизнь не удалась, отношения не удались и еще что-то. Поэтому умение слушать, учиться слушать себя, Бога и других. Поэтому... Знаете, вот здесь об этом же он говорит, о слове правды. И 2 Тимофею, 2 глава, 1 стих. «Так черпай, сынок, да, так черпай силы, сынок, в Божьей доброте. Она дается нам в единении со Христом». Вот что Павел говорит Тимофею. Вот в моменты, когда ты устал, когда черпай силы где? В Божьей доброте. Она тебе дается в единении со Христом. Открой слово, иди туда, слушай его, а что ты услышишь голос Божий? А это услышишь голос Божий, который называет тебя возлюбленным. Ты увидишь его доброту в своей жизни. Если ты не там, то никогда ты не будешь зрелым ни в каких отношениях. И не надо себя убеждать в том, что, чуть позже я скажу, что ни наш возраст, ни года, которые якобы мы идем за Христом или там живем в браке, они не добавляют нам зрелость. Можно десятилетиями ходить за Христом и быть абсолютно незрелым человеком. Да, и иметь все духовные дары, как в Коринфе, и быть абсолютно незрелым человеком, как они были. Поэтому, понимаете, это не избавляет нас от навыка, который мы должны обретать вновь и вновь, от усилий, которые мы должны прикладывать, учиться слышать Бога, во-первых. И прежде всего, это вопрос Его слов, это вопрос того, что Бог говорит через Его тело. Умение слушать себя. Это тоже очень важный момент. Почему? Потому что что происходит со мной на самом деле? Что я чувствую? Куда я идем? Зачем я живу? Чего я боюсь? Мы не можем ответить себе на эти вопросы. Мы себя не слышим, и мы не знаем себя. Мы не знаем ни своей истории, ни своих внутренних устремлений и таких других вещей. Мы просто эти вещи подавляем. И нам кажется, что мы слышим. Но мы не знаем ни желаний своих, ни стремлений по-настоящему. И у нас нет времени говорить, почему так происходит. Но в некотором смысле нас так устраивает, так удобнее жить. И не зная себя, потом наши там, да, какие-то нездоровые наши поведения, вспышки гнева или какие-то другие вещи приходят в нашу жизнь. Почему? Мы не понимаем, почему. Ну, потому что мы не слышим себя. Мы не понимаем, насколько наш внутренний мир, какой раздрай там происходит. Поэтому, да, ну и понятно, что следующий момент – это слушать ближнего. Насколько мы заинтересованы слышать сердце, мысли, желания. Но не в свете того, что это нам даст, а в свете того, что Бог делает в жизни другого человека. Поэтому, понимаете, вот первый шаг к любым отношениям здоровым, зрелым, лучше бы их так назвать, наверное, это умение и желание слушать. Да. Всем, у нас у всех не хватает терпения, мы там торопимся какие-то осуждения выносить, еще что-то, но без того, чтобы, да, слово правды отрезвляло нас, во-первых, сначала Божье слово по слову правды, и оно вводило нас в реальность как такую, как ее видит Бог и знает Бог, а не как мы. Если мы не готовы смиряться, как здесь написано, да, быть послушными, как Иисус, и страдать, если нужно, ради того, чтобы прийти и увидеть мир глазами Бога, вот и без этих двух слов нету по-настоящему подлинных отношений. Потому что если все речь идет про наш комфорт и про то, что мне, собственно, все равно, что там Бог говорит и как он там реальность видит, до тех пор, пока реальность меня устраивает, ну, это все равно, когда люди живут, и, понимаете, их отношения разваливаются, они убеждают себя, что годами там, они убеждают, что у них все хорошо. Да не, у нас все хорошо. И мы обманываем сами себя. Если бы мы там чуть, как бы, слово правды бы позволили войти в нас, то как честно просто посмотреть. То есть все начинается с честного взгляда, вот с этого слова правды, с умения слушать эту правду. От Бога, от себя, от других. Оттуда что-то начинается подлинное. Если нету этого слушания, желания слышать, понимать Бога, понимать себя, да, понимать сердце других людей, ничего не будет. Следующий момент по поводу того, что, ну, невозможность или нежелание, как я уже сказал, да, не способны помогать другим и нежелание помогать другим. Мы, естественно, в любых отношениях мы всегда живем, исходя из того, что они мне дают. Мы настолько высокомерно, эгоистичны, и все вокруг нас крутится, и в этом, собственно, суть греха, будете как боги, что все, что я думаю, чувствую, как что мне приносит комфорт, собственно, в обычном смысле это единственное мерило, хороша у меня жизнь или нехороша. Знаете, и Священное Писание много раз повторяет одно лекарство очень простое. Вот от этих всех вещей, знаете, от гордыни, от высокомерия, от всех этих прочих вещей. Начни служить, помогать другим людям. Независимо от того, что ты чувствуешь по этому поводу. Просто начни делать что-то для других. Начни с того, что они чувствуют, думают и что в их жизни происходит. Начни с того, чтобы спросить себя, как я могу быть благословением для этого человека. Не потому, что он мне в ответ что-то вернет. Я очень часто видел многих людей, в том числе христиан, которые готовы служить до времени, пока им что-то не вернется. А потом, когда этого не хватает, они начинают своим служением еще под нос тыкать и упрекать, что вот они такие вот золотые, они вот всю жизнь тут для вас, а вы тут... И тогда ты понимаешь, что, собственно, это всего лишь один из моментов манипуляции был. Подлинное служение, оно начинается с вопроса, и вот здесь он говорит, что не способ, по времени уже должны были другим служить, а вы все сидите на своем месте и думаете про себя. Поэтому, понимаете, вот в том числе слушание других, попытка их понять, услышать, собственно, это уже начало служения в некотором смысле. Но в более глубоком смысле, да, каким образом в этих отношениях, каким образом воля Божья или послушание воли Божьей может явиться через меня в этих отношениях. Неважно, в отношениях дружбы, отношениях близких в семье или каких-то других человеческих. Каким образом? Где я должен проявить заботу, нежность? Где слово правды должно прийти через меня в любви? Нафан приходит к Давиду, рассказывает ему хорошую историю о человеке бедном, который, да, богатом, который забрал у бедного. И Давид весь прям трепещет и все прочее. Он говорит, ну ты есть этот человек. Нафан, послушный воле Божьей, придя к царю, говорит ему вещи, которые совершенно ему не понравятся. Слава Богу, Давид в этой ситуации был послушен Богу, он принял эти слова. Без слова правды, которое я сам слышу и которым я сам живу, которое я привношу в отношения, это тоже форма служения. Она отрезвляет. Но не только это. Да? Это и поддержка, это и быть благословением для другого, это открыть свое сердце, не навязывая его другим. Собственно, любые близкие отношения, опять же, за неимением времени мы не можем говорить, есть четыре стадии, их как бы, четыре уровня близости. Да? Любые отношения начинаются с каких-то внешних вопросов. Кто ты, как тебя зовут? Вообще, что с тобой происходит? Ну, хоть с этого начнем. Вот нам есть дело до того, как прожили, там, если мы говорим о семье. Мы знаем, чем сегодня жили наши дети. Там, наши. Мы спрашиваем это. Что во внешней жизни человека происходит? Это уже хорошо. Это уже форма служения. Второй момент, когда мы начинаем делать совместные дела, когда мы что-то делаем для человека, когда мы вместе что-то делаем, это уже тоже форма близости определенной. Мы сближаемся. Следующий уровень – это уровень верования моих убеждений. Насколько я делюсь моим мировоззрением, то, во что я верю, в чем я убежден. Насколько мы вместе можем разделить какие-то вещи, где мы можем не согласиться друг с другом. И самый глубокий уровень – это уровень мечты и страхов. Кто знает мои мечты и страхи? Даже когда мы строим с Богом отношения, как мы с Ним обычно общаемся? Господи, обстоятельства такие, благослови, измени. Ну, дай Бог, мы какое-нибудь совместное дело с Богом сделаем минут 8 в нашей жизни. Уже. И все, дальше. Когда вы последний раз Богу рассказывали о том, чего вы боитесь? Когда вы последний раз с Богом говорили о своих мечтах? Когда вы с Богом последний раз обсуждали то, во что вы верите, и вы никак не поймете что-то, где там Слово Божие говорит? Когда мы это делали последний раз? Когда мы последний раз разговаривали с кем-то об этих всех вещах? Мы говорим о близости, мы говорим о каких-то вещах, и мы хотим подлинных отношений. Кто в этом мире знает мое сердце? Кому я готов был послужить? Кому я готов был сделать. И знаете, Иисус, находясь в Гефсимании, совсем не испытывал восторга по поводу креста. Речь не идет о таком служении, когда я весь такой вот прям радостный, прям так вот с радостью иду. Исцеляю. Речь идет о том, когда мне нужно сделать очень тяжелый выбор. Остаться благословением для человека даже тогда, когда в ответ это смерть, в ответ это отторжение, в ответ вот эти все прочие вещи. Другими словами, служение... Да, вот ближнему вы не способны. Оно начинается со служения Христа для нас, как я читал из Тимофея. Если мы в Божьей доброте не черпаем силы, так черпай силы, да, сынок Божьей доброте. Она дается в единении со Христом. Если мы не там, то мы никогда не сможем по-настоящему подлинно служить ближнему. Никогда. Можно даже не пытаться. Ну, форма, как форма манипуляции, да, как созависимость, да ради Бога, сколько угодно ее вокруг. А вот бескорыстно, не ожидая ничего взамен, вот тут это вот не делается простым усилием воли. Это только через вот эту доброту Бога и единение во Христе. Это что-то такое, это духовный опыт нужно сначала обрести с Богом. Вот оттуда черпаешь ты силы. Только оттуда черпаются силы для того, чтобы ты был в состоянии служить. Эти люди, их вполне устраивает, вот кому он пишет, их вполне устраивает их положение вещей. Их устраивает, что им служат, учителя какие-то, еще что. Они сидят и они ничего не хотят менять в своей жизни. Их все устраивает. Это переводит нас к третьему моменту, да, по поводу нежелания расти, вот это детство и всех этих прочих вещей. То есть такой круг, который детство. Знаете, удобно в любых отношениях постоянно оставаться зависимым ребенком, не желающим брать ответственность. Удобно быть жертвой поведения Бога, других, когда мы не все должны. Ну, ведь основные претензии, там не будем далеко ходить. Да. Почему Бог ты сделал то или то, почему ты забрал или не делаешь то, что. Но мы всегда перекладываем ответственность на других. Это могут быть мелочи, но могут быть и серьезные вещи. Когда умирают наши родные, близкие или еще что-то происходит, страдания. Ведь что мы делаем? Первое, что мы делаем, естественно, мы перекладываем ответственность на Бога, и как бы мы говорим, ну, ты не даешь мне жить так, как я хочу жить. Во всех мелочах, вот все конфликты, все скандалы, все неважно, это всегда вопрос того, что виноват кто-то другой, не я. Это нежелание брать ответственность за свою жизнь, собственно. Поэтому удобно быть жертвой, понимаете, поведения Бога, других людей. Вот мы и живем как жертвы, собственно. Из года в год одно и то же, одна песня. Там не любят, там не доучили, там не сказали. Там... А потом мы говорим, Господь, я хочу, чтобы у меня были отношения, зрелость. Он говорит, ну уже пора твердую пищу вкушать. Уже пора встать и взять ответственность за свою жизнь. Уже пора научиться слышать Бога, научиться действовать и служить. Ты попробуй сначала, а потом... Поэтому здесь по поводу вот этого круга, по которому мы ходим, по поводу незрелости и опыта. В послании евреям вот здесь и в послании коринфянам тоже говорится, что человек может быть абсолютно духовно незрелым, но при этом обладать довольно богатым духовным опытом, даже духовными дарами, какими-то способностями. То есть, другими словами, не надо оправдываться тем, что, а мы так часто делаем, что делали коринфяне? Мы вот духовный опыт имеем, там вот то, там у нас Дух Святой особенным образом проявляется, и даренная церковь, и все, и все прочее. Он говорит, ну вы не зрел. Другими словами, мой духовный опыт никак не делает меня зрелым. Я могу 8 раз переживать Бога, я не знаю, писать стихи, песни, весь всем быть таким одаренным, но быть абсолютно незрелым с точки зрения отношений с Богом и с другими людьми. Другими словами, наша зрелость не равно наш какой-то опыт переживания Бога. И какие-то дары наши или способности. Вот почему ты можешь быть, да, там, одаренным в какой-то области или там еще в чем-то еще. Это не делает тебя зрелым. Второй момент – время и зрелость. Опять одного времени только недостаточно. Он говорит, по времени вам уже надо. Времени вам уже было достаточно дано, чтобы учителями стать. Но вы еще до сих пор там младенцы и так далее. Да, зрелость требует времени, от нее никуда не деться. Но христианская активность не равно зрелость. Или там время само по себе не делает меня зрелым. Другими словами, в духовной жизни нет вот этой закономерности, как физической, если болезнь у нас не нарушает наш физический рост. Хотим мы, не хотим, физически мы растем. Ну, если нет какой-то совсем болезни уже. Вот естественный рост у нас происходит. Вот в духовной жизни есть наша сфера ответственности, есть наша какая-то ответственность, о которой здесь в послании евреям говорится. Другими словами, если я сегодня говорю, да что ты мне будешь говорить, я 40 лет уже за Христом иду, ничего не меняет. Я видел людей более зрелых, там, 2 года их следования за Христом, они... Как они рассуждают и как они живут, они более зрелые люди, чем многих проповедников, которых я знаю. Да. Поэтому там Павел будет говорить Тимофею, что ты не смущайся там, своей молодости, не смущайся, потому что учи, говори. Он говорит, это не мне. Или там Иеремия, Бог будет говорить. Да какая разница, что ты молод, там не знаешь, что, потому что я тебя посылаю. Да? Ну и так далее. То есть, другими словами, время и зрелость вот, в отношениях. Опять, вот мы вместе 20 лет живем, брак. И что? И абсолютно можем быть незрелыми, совершенно незрелыми. Это не значит, что эти отношения стали лучше или более зрелыми, или еще чем-то. Мы как младенцы в них вступили, как младенцы в них остались, как младенцы можем в них умереть, если к тому времени не разведемся. Понимаете, то есть наше время само по себе, оно не делает меня другим. Потому что время требует меня и моих усилий каких-то. Оно требует того, что моего роста. И поэтому какого роста? Он здесь говорит, вам нужно выйти за пределы основ. Вот он фактически, что он им говорит. Хватит ходить по кругу, хватит ходить по кругу. Знаете, вот когда задают вопросы разным служителям, вот смотришь там ТВ или хоть православным, там с епископам, хоть нашим каким-то протестантским или еще что-то. Вот я всегда удивляюсь, незрелости вопросом. Здравствуйте, меня зовут там сестра там такая-то, вот я за Господом у 15 лет. Но вот скажите, пожалуйста, а вот воду освященную ее можно только внутрь принимать или ей мазаться еще можно? Это будет, так сказать, православный вариант вопроса. Наш вопрос что-то будет следующий там, да, вот. А вот я вот Отче наш, я вот молюсь всегда, и вот я вот как будто бы вот три раза молилась уже, и мне сказали, что если я буду молиться вот и так далее, и там целый диалог начинается, понимаете? Думаешь, здравствуйте, меня зовут брат такой-то, вот я с Господом уже 20 лет, но вот знаете, у меня вот там конфликты дома, у меня вот вспышки гнева. Я вот, скажите мне, что мне делать? Я уж молюсь, чтобы Господь меня избавил. Но если ты за 30 лет не понял, как работают твои эмоции, что Священное Писание говорит об этом, то извините, где ты все эти 30 лет был-то? Как ты шел за Христом-то? То есть, что, понимаете, о чем я говорю? Да? То есть, вот есть какие-то такие вот вещи, которые нас, хоть о браке опять, да, понимаете? То есть, мы как уперлись, как дети, в вопрос манипуляции. Вот как заставить другого делать так, что мне нужно? И вот мы там 15-20 лет, мы все пытаемся другого переделать. Мы все пытаемся все одно по одному, что должна делать христианская жена, христианский муж, собственно, как заставить другого делать то, что мне надо. И все одно по одному, в Библии написано, женщина молчи, а ты давай подчиняйся, а ты люби меня, как Христос, церковь. И начинается все одно по одному. Вот, понимаете, мы не понимаем ни слов этих, о чем они говорят, не чувствуем Христа, который стоит за этими словами, мы не слышим Его, мы не черпаем силы в Его доброте. И это незрелость, понимаете, вот это битье друг друга местами Слова Божьего, попытка переделать друг друга, предъявить претензии, оно куда ведут? Оно ведут никуда, в разрушение. И мы никак не выйдем за вот эти, за пределы каких-то самых элементарных основ. И когда там, я не знаю, ну там 3, 4, 5, 10 лет я слушаю одного человека, и у него есть примерно 8 проповедей, и он все время говорит об одном и том же, ну вот. Может, это не столько вина его, сколько беда, сам еще не вырос. Ну, думаешь, ну сколько уже можно? А там дальше говорится в другом месте, там, обращение от мертвых дел к вере, там, о крещении, о возложении рук. Он даже перечисляет, какие вещи являются основами. Мы сейчас не будем их трогать, потому что у нас немножко другая тема. И вот если мы изо дня в день, вот так сказать, да, мыслим только этими категориями, ну о какой зрелости или о каком шаге вперед мы можем говорить? И вот здесь он говорит, что пора уже научиться различать добро и зло, как он здесь говорит, опыт-то. Твердая пища для зрелых людей. Почему? Ну потому что они способны, опыт у них есть, различать, да, различение духов, что от Бога, что нет. Они способны понимать это не только для других, а для себя прежде всего. Где они слышат, другими словами, Бога. Они понимают, где Бог говорит, а где Бог не говорит. Они понимают, где Его замысел говорит, и тогда они готовы быть послушны, а где не Его замысел. Понимаете, вот в чем их зрелость. Они способны различать, скорость развлечения у них высокая. Не значит, что они не делают ошибки, это не значит, что у них нет проблем, нет. Но та скорость, которую они умеют различать, голос Божий, который говорит им, слушай, вот сейчас ты пошел не в том направлении, и они тут же разворачиваются и идут за Богом. Вот. Понимаете, поэтому, когда мы думаем о зрелости, или мы думаем о каких-то вещах, типа там во Христе совершенство, все эти расхожие христианские фразы, мы часто не понимаем, что за ними практически стоит. Ну, скажите, а как он выглядит, этот человек зрелый, в конце концов? Что это такое совершенство? Законченный человек во Христе, это какое? Совершенный, законченный, которому нечего прибавить. Это тот человек, которого страдание и послушание Христа, это все, что он имеет в своей жизни, это тот человек, который идет путем Христовым. Это человек, который готов быть, так сказать, да, послушен воле его, без всяких обсуждений, типа, а я думаю, это не так, или еще что-то. Вот. Поэтому, понимаете, вот, подводя итог всему этому, 2 Тимофея, 2 глава, 7 стих, обдумай мои слова, Господь поможет тебе разобраться. Он, Павел говорит Тимофею, обдумай мои слова. Вот дай Бог, чтобы мы чуть почаще бы напрягали наш ум немножко, немножко думали бы, больше бы. Да, не о себе, вот, а о Слове Божьем. А, да, вот, чуть-чуть думали о воле Божьей, чуть-чуть думали о реальности, как ее создал Бог. Чуть-чуть думали о браке Божьими глазами, друг от друга взирая, да, Божьими глазами. Но мы хотим все и сразу, как малые дети, понимаете? Мы хотим все и сразу, и мы хотим чудесных молитв, классных конференций, хороших книг, душевных отношений, но мы пальца о пальцы не хотим для этого ударить. И поэтому мы еще во грехах наших, поэтому, как Павел в некотором говорит, некоторые из вас живут как враги Христа Христова, креста Христова. И он этой церкви говорит страшные слова. Я думаю, вот такие слова услышать от Бога, от Господа. Но я знаю, что я поступаю иногда как враг креста Христова, потому что все, что я думаю о себе. Понимаете, вот эти вещи, они нас должны как-то отрезвить, что ли, по-взрослому отрезвить. Но нет никаких формул, но нет никаких обходных путей, но нет никаких других вариантов, как каждый день, в каждом новом дне, как Тимофей пишет, черпать силы в Божьей доброте, которая дается в единении со Христом, и дальше, то есть учиться слышать Бога, и идти в отношения, которые Бог тебе дал, и там служить. Словом, делом, там, да, чем-то еще, правдой, в конце концов. И перестать, наконец, оправдывать свое младенчество бесконечное. Это хождение по кругу. Вот. И где-то честно признаться себе, что мои 15, 20, 30, 40 лет хождения за Христом, собственно, не сделали меня зрелыми. И что мои дары, там еще что-то, я, чем бы я там ни оправдывался, они не делают меня зрелыми. Если я до сих пор не в состоянии увидеть и услышать Бога в себе, да, в жизни другого человека, я не готов слушать его, если мое слово постоянно закрыто, я говорю, Бог молчит. Да не молчит, он каждый день со мной хочет общаться. Я молчу, мое сердце закрыто, моя жизнь. Ну почему? Ну же так удобно жить, ну понимаете, ну младенцы, ну как удобно жить? А те заботятся, тебя кормят там из года в год. Ну удобно так жить в любых отношениях. Поэтому всегда удобнее сказать, это жена, которую ты мне дал. Ну что делает Адам? Ну вот он просто перекладывает, это жена, которая... Да нет, это змеи там, да нет, это вот то, да нет, это все. Вот почему Священное Писание вот в послании евреям, там, что он нас освободил, и раз и навсегда, и все прочее, все прочее. Все вам дано потребное для жизни и благочестия. Сегодня, сегодня, вот прямо в это мгновение, нет никакого оправдания нашему непослушанию, кроме нас самих, нашего эгоизма и нежелания идти за Богом. То есть, другими словами, нам, как в Галатам, я люблю это место, для свободы вы освобожденны. Вот сегодня мы слышали о свободе. Для свободы вы освобожденны. Другими словами, ты свободен жить свободно. То есть сегодня твои отношения, неважно где, на каком уровне, с Богом, с самим собой, с ближними, в браке, где бы то ни было, у тебя там крах, у тебя там нет зрелости, не потому, что там чего-то Бог не доделал для тебя, или не потому, что ты не свободен, потому что ты выбираешь быть несвободным и жить как младенцем. Ты выбираешь жить жизнь комфорта и выгоды для себя. И на самом деле ты пытаешься избежать страданий, в отличие от Христа. Да, и ты не хочешь быть послушным Богу. Почему? Потому что ты думаешь, что таким образом ты спасешь свою жизнь, ты обезопасишь себя. И что происходит? Ты просто живешь жизнью младенца. И ты же ходишь по кругу постоянно, ходишь по кругу, и у тебя нет ощущения жизни, нет ощущения зрелости, роста. Да, ты можешь заниматься разными вещами, ты можешь делать какие-то вещи, но твой опыт и время само по себе, оно не делает тебя зрелым. Есть форма нашей ответственности, нашего участия. Поэтому благослови нас Бог, вот какие бы мы отношения сегодня не анализировали в своей жизни, да, исходя из этих простых принципов трех, да, мы бы могли посмотреть и честно оценить эти отношения. Первое – это умение слушать. Вот что там у меня с этим делом в моей жизни? Бог, я и другие. Вот как я слушаю Бога, как я слушаю самого себя и других. Готов ли я к этому? Учусь ли я этому, в конце концов? Никто не требует, что здесь и сейчас я стану совершенным слушателем. Нет. Как я учусь? Вот задайте себе этот вопрос. Что вы делаете для того, чтобы каждый день, каждый из нас слушать Бога? Слушать самих себя. Да? И слушать других. Слышать их сердце. Поэтому вот это очень отсюда все начинается. Второй момент по поводу способности помогать другим. Что бы я ни чувствовал, как бы я там ни сидел обиженным и надутым на весь мир и на Бога, если я начну чуть-чуть хотя бы думать не только о себе, а о другим, даже если я не чувствую восторга по этому поводу, то, вы знаете, другое понимание жизни придет ко мне, другое понимание отношений. Если, когда у меня есть желание молчать, я говорю... Хотя я понимаю, что то, что я сейчас скажу, может быть больно для меня, в конце концов. Когда мне, у меня есть ну, огромное желание прямо вот взять и начать говорить, но я молчу, понимая, что мое молчание сейчас будет более созидательным. Когда я думаю не только о себе, о том, что да, у меня есть право, а о чем-то больше, чем я сам. Когда я учусь замечать желания, чувства, мысли и состояние других людей вокруг меня. Тогда я становлюсь чуть более зрелым. И для этого не нужно, понимаете, вот когда мы молимся такими молитвами, типа, Господь, научи меня любить. Хорошая молитва, очень хорошее желание. Он говорит, вот прямо сейчас учись. Вот у тебя 3854 ситуации каждый день, когда ты можешь научиться любить. Потому что любовь это про то, что ты делаешь для другого. Это прежде всего твой выбор, несмотря на то, что ты в этот момент чувствуешь. Это послушание Богу и его замыслу. Когда твоя жизнь не крутится только вокруг тебя и того, что с тобой происходит, а когда в конце концов ты начинаешь замечать, что вокруг тебя есть люди, есть их желания, есть какие-то вещи. А я же как? А мне-то куда деваться со своими желаниями? Закономерный вопрос. А ты черпай силы в Божьей доброте, она в единении со Христом. Вот там эти объятия, в которых он говорит, ты возлюбленный мой, никто не украдет тебя от меня. Тебе не надо этому миру ничего доказывать сегодня. Тебе не надо переделать его и других вокруг тебя, чтобы они были более удобны для тебя. Не ты Бог этого дня, не ты Бог этого мира. Смирись. Проживи этот день, вернись в свои границы и пойми, что ты не хозяин всего этого вокруг тебя. И так, знаете, так на самом деле проще жить, не надо усложнять все. Мы как-то вот все привыкли накручивать, наворачивать. Если нет вот этой, ты не черпаешь силы в Божьей доброте, а где ты ее тогда будешь черпать? Ну, к ближнему пойдешь. Ты будешь от них требовать. Скажи, сделай, иначе я не буду себя чувствовать живым. Ты должен, ты должна, и начинаются все наши бесконечные претензии. Поэтому это второй рецепт. Он простой настолько, но настолько сложный. Все намного проще. Просто начать замечать вокруг, что у людей есть какие-то состояния, у людей есть какие-то радости, с которыми я тоже должен с ними разделить не только горести, что радость в жизни не измеряется только моим самочувствием. Если сегодня мне хорошо, и всем должно быть хорошо. Нет. Или если сегодня мне плохо, и всем должно быть плохо. Нет. Совершенно не так. Поэтому это второй момент. Ну и третий, о чем я уже сказал. Это по поводу нежелания расти нашего. Вот это хождение по кругу детскости нашей. И тут ничего никто за нас не сделает. Зависимым быть, конечно, очень хорошо. Кормят, поят, обвиняют всегда. Но я думаю, как я всегда говорю, что Бог нас только за нас самих спросит, не за других кого-то. Когда я попытаюсь с Богом разговаривать на предмет того, что, так сказать, да, когда Господь меня спросит, что я делал со своей жизнью, я себе представляю, это какая-то комната, в которой мы с ним наедине останемся, и он меня спросит, как ты прожил жизнь, которую я тебе дал? Что ты с ней делал? Ну, знаешь, Господь, вот у нас в стране невозможно. Не, подожди, про страну я потом поговорю. Ну, вот жена, понимаешь, если бы жена другая была, то бы. Ну, жены твоей здесь нет, я тебя сейчас спрашиваю, ты со своей жизнью что делал? Ну, знаешь, вот в церкви у нас там не так учили, не так, или еще что-то. Ну, нет здесь церкви твоей, да? И вы знаете, вот это вот наедине с Богом страшно остаться нам будет, мне кажется. Вот и сейчас. Мы все время хотим за кого-то спрятаться. Кто-то что-то не так, там, мир не такой, люди не такие, там, мужья, жены не такие, церкви не такие. Все нам кто-то чего-то там не так. Но он очень здесь конкретно говорит, что по времени уже вы должны быть совершенно в другом месте. Вот он так этим людям говорит. Да. И я думаю, что нам то же самое сегодня Христос говорит. И вот эта глава, если ее разбирать очень внимательно, про Христа и вообще послание евреям, чудесное послание по поводу Христа и того, что он сделал, и как он на раз и навсегда изменил реальность, как она есть. Поэтому, что нам остается вернуться в те отношения, которые есть. Их нет безнадежных никаких. Как бы мы сегодня не испытывали трудности в отношениях с Богом, например, как бы нам не казалось, что он очень далеко от нас, и мы не можем его... Все начинается с чего? С молчания, с тишины и с возможности слушать. Учиться надо слушать Бога. А для этого надо немножко рот прикрыть, суету свою остановить и остановиться в жизни. Просто искренне задать Богу, открыв Слово Божие, задать вопрос. Скажи мне что-то сегодня. И он скажет, обязательно скажет. Через людей, обстоятельства, через Слово. Он говорит, он всегда. Он хочет с нами общаться, в отличие от нас. Вот отсюда как-то мы можем что-то услышать. Доброту Божию, которая даст нам силы выйти в этот мир и не требовать от него, и начать служить, в конце концов. И не требовать от него, чтобы все было так, как мы хотим, близкие вели себя так, как мы хотим. А чтобы нас, чтобы единственное беспокоило, это наше послушание воле Божией. Остаюсь ли я ему верным? А все остальное от меня не зависит. Этот мир может хоть на голове стоять. И Бог дает ему такое право. И не изменю я никого и ничего. Но моя верность в любви, моя верность в отношениях к ближнему, как эта верность Бога, которая никогда нас не предает, никогда нас не оставляет, и в отличие от нас, завета не нарушает. Вот про такие отношения Бог и говорит. Хоть в браке, хоть не в браке. Поэтому всякое наше оправдание, разрушение любых отношений, это всегда от нашей немощи, от нашего нежелания расти кого-то, да, из нас. Или обоих из нас. И нежелание быть послушным Богу, и желание страдать. Мы просто хотим комфортно, что бы это ни значило для нас, внутренне или внешне жить. И дай Бог нам достаточно смелости, чтобы мы все вот то, о чем я сказал, честно применили в своей жизни. Ну, собственно, мы можем отсюда уйти, все, конечно, хорошо звучит, и через несколько минут я перестану вас мучить этими словами. Можно уйти и просто вернуться туда, где мы живем и как мы живем. Или мы можем уйти отсюда, но уйти другими, с другим настроем. И без того, чтобы вновь и вновь открывать Писание и не черпать силы в Божьей доброте, вот в этом единении со Христом, у нас не будет сил двигаться дальше путем Христовым. Ну, слишком уж заманчивы все эти обложки всех журналов, которые говорят о красивой жизни, о методологии управления ближним, о том, как сделать жизнь прекрасной для тебя. Слишком уж как-то это заманчиво и просто звучит, что не надо меняться, надо других менять. Вот, вот это всегда очень искушает. Ну, в оконцовке это все заканчивается плохо. Разрыв, боль, нечестные отношения с Богом, с самим собой, с ближними. И разочарование, пустота в жизни, незрелость. Ощущение, что я где-то топчусь на месте, хожу по кругу. И ни количество молитв тут не поможет, и ни года, проведенные в церкви, ну никак они не помогут здесь. До того момента, пока я не встану прямо перед Христом, и там, где я есть, я не скажу, что чего бы мне это ни стоило, я готов меняться. Я готов слышать слово правды о себе, о жизни, и я готов, и даже тогда, когда я буду сопротивляться, я готов идти за тобой. Почему? Потому что только там твоя черпай силы, там твоя доброта. Послушание Богу – это не насилие над нами, как мы сегодня слышали в стихотворении про границы в свободе. Это благо нам желание. Поэтому послушание Богу, пусть сегодня наше сердце единственное, о чем вопиет и желает, это подлинной жизни в Боге, послушание Ему. Потому что только она по-настоящему может принести нам благо. И дай Бог, хоть чуть-чуть бы, если бы мы повзрослее были во многих аспектах нашей жизни, то и отношения с Богом, и друг с другом, и, понимаете, и сами с собой давно бы уже были бы другими. Поэтому то, с чего я начал в самом начале, этим и закончу. Наша встреча с Богом, подлинная встреча, основа всех других подлинных отношений. Встреча с самим собой, встреча с ближним. Если эта встреча меня радует, если эта встреча и моя готовность услышать, принять, да, я никогда не останусь другим после этой встречи. Потому что любая встреча с Богом всегда нас меняет. Мы уходим оттуда другие. Как Моисей, который с Богом был на горе, и он пришел, и свет был в его. Не потому что он себя натер специальным фосфором или еще чем-то, или какие-то колдовские вещи делал. Он просто побыл с Богом. И он пришел оттуда другим. Он сиял. Через него свет был виден. Вот этого нам не хватает. Понимаете, мы там фонариками себя подсвечиваем. Что мы там делаем? Мы пытаемся, конечно, чтобы наша жизнь сияла. Вот оттуда начинается. Подлинная встреча с собой, это подлинная встреча с своим эгоизмом, корыстолюбием. Это встреча с чем-то, что я не очень хочу встретиться, но с другой стороны, там за всем этим эгоизмом и все прочее спрятано наше естество Божье, как Бог нас создал, которое хочет любить, хочет жить честно, которое готово страдать, которое готово умирать, которое готово быть верным. Для этого мы созданы были. Вот мы настоящие. Но так как мы боимся части себя, и мы не хотим туда идти, мы не встречаемся, поэтому мы и не меняемся. Потому что мы не знаем ни мыслей своих, ни чувств. Мы живем очень спонтанно, обрывочными какими-то идеями, мыслями, представлениями. С другими та же самая история. Если мы не встречаемся с другими людьми, вот как-то сердцем по-настоящему, знаете. Вот всегда любая встреча, вот недавно там познакомились с человеком, ну мы 10 минут с ним общались, но я понимаю, что после этой встречи я уйду другим человеком. Потому что просто этот человек, его личность, вот просто то, кто он есть. Он ничего такого умного не сказал, ничего каких-то... Просто вот проведенные 5-10 минут с этим человеком, они изменили нас, все, кто там был. Просто потому, что он какой-то удивительный человек. И вот эта встреча, понимаете, с ближним. Потому что мы так вот сосредоточены на себе, что у нас там нет даже глаза как-то вот поднять и вокруг посмотреть на удивительных людей вокруг нас. Наших родных, близких, наших детей, просто друзей, просто людей на улице. Вот нам нужно научиться сердцем встречаться. И тогда мы будем другим. Тогда мы увидим и услышим Бога каким-то удивительным образом. Через страдания и красоту Божьего мира. Поэтому вот эти две вещи, страдания и красота, они нас трогают очень глубоко. Вот. И в этом смысле он говорит, первое, иди туда, в Божью доброту, вот в этом единении со Христом обретай. А что ты во Христе обретешь? Во-первых, красоту Божьей любви ты увидишь во Христе, послушание. До конца. Верность. И крест, страдания. И вот эти две вещи... Если они не тронут твое сердце и не изменят, поверь, больше ничего тебя не изменит в этой жизни. Вот Дай Бог, чтобы мы, оттуда начав, пришли к каким-то очень конкретным, реальным отношениям в нашей жизни. Ну, понимаете, вот, ну, нет, не надо никаких-то специальных обучений, еще чего-то, чтобы сказать доброе слово человеку, который вокруг тебя. И мы хотим сказать спасибо, и что-то в нас, внутри нас закрывает нас, и мы не говорим его. Мы хотим сказать человеку, как хорошо ты выглядишь, и что-то внутри нас сломало. Нет, я не буду говорить, у меня есть власть не сказать это. И что бы то ни было, то есть все, что ли, намного проще, чем мы думаем в некоторых моментах. Поэтому вот эти три аспекта, я, вот их, дай Бог, чтобы мы с ними сегодня ушли. Встреча наша, подлинная встреча, настоящая встреча, где я готов слышать, и я готов быть открытым в ответ по отношению с Богом, по отношению с самим собой и с другими. Они это преображают нас. Никаких искусственных методологий внешних нет просто. Манипуляции, все эти прочие вещи. Настоящие отношения любви с Богом, с самим собой и с другими могут быть только свободными. У них нет манипуляций, нет насилия, нет всех этих игр. Вот, поэтому поменьше читайте все журналы и все статьи, которые говорят нам об этом. Выкиньте их все. А побольше Слово Божие, которое говорит нам о доброте Его и о единении со Христом, которое, смотрите, хотя Он был и Сыном, но через страдания научился послушать. Вот. Хотя мы имеем право там и та-та-та-та-та, вот, но через страдания, дай Бог, чтобы мы научились послушанию. А послушание – это подлинная жизнь. И став совершенным, сделался для всех, кто ему послушен, причиной их вечного спасения. Да? И Бог назначил его первосвященником, точно так же, как Мельхиседека там, и так далее, и так далее. Он разбирает это место. Поэтому давайте помолимся о нашей жизни, о наших отношениях, о нашем сердце, о том, где мы на самом деле подлинно находимся в нашей жизни. Поэтому перестанем играть Священным Писанием, возьмем мы, наконец, с полок его и откроем его, перестанем обвинять Бога в том, что Он с нами не говорит, других, что они не такие, как нам хочется, чтобы они были. Перестанем унижать себя и оскорблять в присутствии Бога, потому что мы образ и подобие Его. А обретем вот это новое измерение, приобретение себя, ближнего и Бога во встречу с Ним. Только там, больше никак. Никаких других альтернатив я не вижу. Если вы знаете другие альтернативы, подойдите, расскажите мне. Я раскаюсь во всем, что я говорил здесь, с этого места. Вот. Но чем больше я думаю об этом, чем больше я иду за Христом, тем больше я понимаю, нам некуда больше идти. Просто некуда. Все остальное ложь. И всегда мы потеряем больше, чем мы приобретем, если мы идем не за Христом. Поэтому как бы мы там сейчас ни думали о том, что мы знаем, что такое комфорт и, там, и все остальное, не верьте сами себе. Только Христос знает. А Христос – это не очень удобный путь для нас. Но это подлинный, настоящий путь жизни. Путь послушания, следования за Ним. Только так в нем открывается полнота любых наших отношений. Любых. Поэтому дай Бог, чтобы мы сегодня помолились за нас, за наши сердца, чтобы мы были готовы к этой честной встрече. Если не готовы, значит молиться, чтобы Бог приготовил нас к этому. Давайте помолимся. Аминь.